И сегодня мы будем рассказывать о применении конференции на практике. Мы в прошлый раз разбирали, как она происходит, как осуществляется. Какие требования, как сделать так, чтобы можно было получить, достичь РНК-интерференции в различных организмах. А сегодня будем разбирать то, где это применяется, как это успешно достигло и какие с этим связаны проблемы. Давайте, если вдруг что-то возникает вопрос, вы сразу спрашивайте, потому что там будет много различных примеров, чтобы потом не возвращаться, лучше после каждого примера разбирать, если что-то не понятно. Применение РНК-интерференции. РНК-интерференции сейчас существует три основных направления, где оно применяется. Это применение функциональной геномики, медицине и биотехнологии. Говорить о функциональной геномике. Какие существуют предпосылки к тому, чтобы этот метод РНК-интерференции применялся? Во-первых, это то, что уже секвенировано достаточно много геномов организмов. Понятно, где приблизительно расположены гены. Они идентифицированы и кодированы, но возникает вопрос, а какие функции выполняют эти гены, какая может быть регуляция, и как активность этих генов влияет на экспрессию различных других генов. И вот на все эти вопросы отвечает функциональная геномика. Функциональная геномика – это раздел геномики, который занимается изучением, какие функции выполняют различные участки генома, в том числе и гены. И основные тоже разделы, которые в этой области разработаны. Первым делом была создана библиотека РНК-интерференции. Это люди сразу придумали, что для того, чтобы изучать функцию генов, например, очень просто, и первое дело, что надо сделать, это выключить функцию гена, то есть снизить его экспрессию, чтобы посмотреть, что произойдет тогда с организмом, что изменится. И это первая причина, почему стали использовать генетические нокауты. С помощью генетического нокаута можно полностью выключить ген и исследовать фенотип, который будет у этого организма, и предположить, какие функции может выполнять выключенный ген. И с помощью интерференции РНК можно достичь нокдауна гена. А преимущество нокдауна помним? Что я
хочу.
Ну, очевидно, да. Можно регулировать, да, то есть степень подавления гена. Быстрее, дешевле. Абсолютно верно. Но еще у генетического нокаута есть такая сложность, если для применения функциональной геномики, это то, что если, например, вырубить полностью один ген, то организм просто может не выжить. И непонятно, из-за чего он не выжил, то ли из-за того, что ушел в апоптоз, то ли из-за того, что он просто не мог расти, то ли из-за того, что дифференцироваться. То есть вообще невозможно определить, если организм умер, какую функцию выполнял этот ген. И тогда вот тут вот на помощь приходит РНК-интерференция. И ученые решили создать для всех РНК-интерференции для всех генов геномов, как анотированных, так и неанотированных, для которых известна последовательность. Это была очень сложная задача, потому что легко, например, если у вас есть заданный ген, вы хотите, если у вас есть последовательность, да, вы знаете, чем она занимается. Вам нужно выключить именно, снизить экспрессию именно этого гена. Вы, допустим, тысячи нуклеотидов. Вы можете, методом проб и ошибок, подобрать несколько интерферирующих РНК, посмотреть, какая из них лучше. В случае целого генома, естественно, такой подход не подойдет. Поэтому для создания библиотеки РНК-интерференции не какая-то такая физиологически существующая библиотека, да, где все они спросили, складирования интерферирующего РНК, а это библиотека последовательности, которую можно использовать для РНК интерференции тех или иных участков генома. И для создания такой последовательности ученые применяли метод нейронных сетей. Наверное, слышали, да, что есть такой математический подход, когда можно спрогнозировать исход, зная, какие предпосылки могут вести к этому исходу, и зная предпосылки тех предпосылок. И, в общем, с помощью математического программирования люди получили интерферирующих РНК для всего генома, почти всех организмов. И, естественно, они при создании библиотеки учитывали те пункты, о которых мы тоже вчера говорили, требования интерферирующим РНК. То есть не должно быть участков гомологии, то есть чтобы у нас интерферирующий РНК одному участку генома никак не была гомологична какому-то другому участку генома, чтобы у нас была высокая специфичность, чтобы у нас не образовывалась вторичная структура, чтобы температура отжига на отрежке в конце была у ведущей цепи была ниже. И все обсужденные нами ранее требования. И после того, как была создана библиотека, появилась возможность к широкому скринингу генома. Что такое широкий скрининг? Это вот с помощью интерференции РНК можно получить организмы с подавленной экспрессией этого гена. И выделить суммарную РНК, получить у нее АДНК и нанести на микрочипы. Рассказывали, да, про микрочипы? АДНКовые микрочипы, с помощью которых можно оценивать профиль экспрессии различных генов. То есть получается, мы изменили фенотип каким-то образом, не знаем каким. Смотрим на экспрессию генов, смотрим на те гены, которые изменили свою экспрессию по сравнению с контрольным, где не была осуществлена интерференция. И можем предположить о тех функциях, которые выполняет этот ген. И если сделать так для многих генов, то можно построить какие-то сети взаимодействия и предполагать о том, какие гены могут регулировать другие гены и какие гены могут регулироваться какими-то другими генами. Вот это и одна из задач функциональной геномики. И эти конференции РНК очень активно применяются на таких организмах, как Сьеллигенс и Дрозофила. Наверное, тоже знаете почему, да? Почему? Во-первых, потому что механизм интерференции показывает, что очень хорошо происходит, очень специфично и очень сильно подавляется экспрессия генов. Во-вторых, Дрозофила и Сьеллигенс являются моделями организма для генетики. Вот. Еще у Сьеллигенс показано, что интерференция РНК может наследоваться, что тоже, в принципе, удобно. И очень легкая доставка. Я вот в прошлый раз рассказывала о том, что как раз-таки Сьеллигенс можно доставлять интерферирующие РНК путем кормления это самое интерферирующее РНК. И на этих вот организмах уже метод интерференции был широко применен, и поэтому эти гены Сьеллигенс и Дрозофила, они уже достаточно хорошо найдены и известны почти всем генов их функции. Сложнее стоит властные попитающие, но там тоже предприняты попытки получения использования метода интерференции РНК для функциональной геномики, для скрининга генома. Сложнее дело стоит с растениями. Вот тут метод интерференции РНК наиболее, его роль наиболее важна. Почему? Во-первых, потому что он гораздо быстрее. Это то же самое, что и у животных. И вообще у всех организмов. О том, что действительно вот существуют детальные исходы, то есть тяжело предположить причину смерти. В растениях существуют мультигенные семейства. То есть один ген может быть представлен несколькими копиями генома. То есть вы можете, если будете делать нокаут, то вы удаляете один ген, тогда как остальные могут остаться нетронутыми. То есть вы думаете, что вы, у вас нокаут, а у вас вовсе и нокаут одного гена, но существуют другие, которые могут изменить его функцию. Ну и вот еще четвертый пункт, подсказка, о котором не собран на правильном фоне. Кто не догадается? Почему? Еще нокдаун не преимущество перед нокаутом. На правильном фоне нарисована пшеница. Кто-нибудь знает про пшеницу, что-нибудь такое, что отличает ее от многих? Да, пшеница полиплоид, а точнее гексаплоид. И вот как раз-таки полиплоидия – это еще одна преграда для использования метода генетического нокдауна. Нокаута, да. Тогда как генетический нокдаун совершенно прекрасно здесь применим. И еще один пункт, почему функциональная геномика у растений очень сильно развивается и использует РНК-интерференцию, это то, что для агрономии, для сельского хозяйства совершенно не важна последовательность гена. Им важен фенотип, который этим геном обеспечивается. И таким образом, не обязательно секвенировать геном. Можно просто с помощью гомологии найти какие-нибудь ввести это expression sequence steps, короткие фрагменты, которые зачастую находятся в области, можно взять из области высокой консервативности, путем выравнивания, например, ячменя, риса, взять эту последовательность и использовать ее, например, в пшенице. И посмотреть на фенотипическое проявление. Таким образом, возможно, вырастет урожайность, величина зерен. И агрономам совершенно не важно, что это за ген, им важно, что вот если так сделать, то получится хороший урожай. И не обязательно вкладывать деньги, секвенирование, что-то такое. И хочу рассказать немножечко об одной работе, которая была проведена в пшенице, чтобы показать, что интерференция, ну, чисто теоретически, вот интерференция РНК у растений, она была показана практически на петунии, на рабидопсисе, на опийном маке, на кофе, на рисе, но пшеница не была показана. И вот, чтобы мы могли рассуждать о возможностях РНК интерференции в пшенице, надо показать, что она вообще осуществляется. И вот, например, взяли два гена, которые не были кодированы в пшенице, но известны их для них EST из ячменя и маиса, и известно фенотипическое проявление РНК-интерференции к использованию высокочных РНК, интерферирующих к этим участкам. И эти участки ячменя ответственны за это два гена двух, одного фермента, одного просто белка. Фермент это ПДС, фитоэн-дезидураза, это фермент биосинтеза каротиноидов. Если этот фермент не синтезируется, то не синтезируются каротиноиды, и таким образом при действии света на хлорофилл происходит его фотоокисление. Как раз такие каротиноиды являются защитниками хлорофилла от окисления. И фенотипически это проявляется так, что они бледнее от растения. Вот это было показано, ячменей и маис. И второй фермент, который они были... не фермент, а второй белок, который был взят, это этиленсинтенсив, это трансмембранный белок, который участвует в селл-сигналинге в ответ на этилен. А этилен, как известно, является в растениях одним из... одну из молекул, которая передача сигнала между клетками осуществляет. Вот. И участки, которые были взяты из EST, из высококонсервативных областей, которые были показаны в равном величине анализа, были созданное регулирующее НК. В растениях для создания трансгенов обычно используется UB1 промотор. Это промотор UB1. Он очень хорошо экспрессируется для создания трансгенов. И мифолей синтаза терминатор. Ну, это вот. Были получены такие конструкции в плазмиде. И этими плазмидами на металлическом носителе был осуществлен произошла бомбардировка зародышей пшеницы. Произошло встраивание этой экспрессионной кассеты в геном и запустился процесс интерференции. И были получены 4 фенотипических серии этих растений. Пшеницы. Видно, что вот растения А наиболее белые, по сравнению со всеми остальными. Б чуть менее белые, С только небольшая область, и Д лишь некоторые прожилки. Это связано с тем, что интерференция РНК во многих случаях осуществлена не полностью, только в некоторых участках. Вот. О чем это может говорить? О том, что в клетку попало мало конструкции, которые кодируют интерферирующие РНК. Вторая причина может быть то, что мы бомбардировали клетку, и поэтому у нас наша конструкция строилась в ту область, которую ей удалось. Возможно, это область, где экспрессия идет менее удачно. Но вот в принципе, как раз таки было показано, что именно из-за того, что некоторые конструкции, которые ставятся не очень удачно в области генома, поэтому получаются такие различные фенотипы. Но так как во всех этих 4 проявлениях есть наличие интерференции РНК, мы можем сделать вывод о том, что интерференция РНК как метод генетического нокдауна для полиплоидов весьма успешен. То же самое, похоже, были получены результаты и на втором белке, который был использован, это трансмембранный белок сигма-метанола. Там тоже клетки перестали быть чувствительными к этанолу вообще. Ой, к этилену, да. Вот. И еще тут такой возникает вопрос. Существуют в клетке белки, которые всей своей массой должны обеспечивать один фенотип. Вот, например, окраска. У вас есть 100 молекул РНК, вызывающий, допустим, зеленую краску глаза, грозой. Вот я вообще образно не говорю. И для того, чтобы она была зеленой, нужно, чтобы было именно 100 молекул РНК. Если будет, например, 80, то окраски уже не будет. А бывает так, что, например, чтобы глаза были коричневыми, нужно 100 молекул РНК. Одна молекула РНК, глаза будут голубые, 2-5 коричневые. То есть для, вы понимаете, что бывают такие фенотипические признаки, для которых нужно полностью, чтобы убрать которые нужно полностью все, убрать всю РНК, для которых достаточно частично снизить, чтобы уже шла влияние на фенотип. Вот. И поэтому можно сделать предположение, что на некоторые признаки РНК интерференция для проявления фенотипа будет гораздо лучше использовать, нежели какие-то другие. Вот. Таким образом, у полиплоидов, у растений можно использовать методы РНК-интерференции еще потому, что еще одно преимущество, о котором я сказала, мне сказали, это вот то, что не обязательно знать полную последовательность генов. И это дает большие перспективы, потому что у нас среди агрономических интересов есть еще Arabidopsis и Hoppe, которые также являются полиплоидами, для которых еще не было полностью картирован геном, не были обозначены полностью гены, дает большие перспективы. Вот это что касается функциональной генетики. Есть ли какие-то вопросы? Понятно, да? То есть это чисто для ученых, скажем так, это не... Это та область, которая наиболее, наверное, интересуется все, и все хотят как-то свои исследования в области чего бы они ни были, применить как-то к медицине, к лечению человека, от разных заболеваний. И вот предпосылками использования интерференции РНК для медицины стало окончание проекта «Геном человека», то есть у нас наш геном полностью секвенирован, мы знаем последовательность от А до Я, от начала до конца. Потом многие мишени, которые человек хочет использовать для, в качестве мишени для лекарственных средств, они являются недоступны для низкомолекулярных соединений, обычно которые являются лекарственными средствами и других биологических препаратов. И только тогда интерференция РНК приходит на помощь. Ну, вот, например, если у нас белок имеет какую-то, наверняка имеет пространственную структуру, и чтобы его активировать, нужно попасть к нему внутрь. И зачастую ни одна молекула, то есть еще не могут долго найти ту молекулу, которая может проникнуть туда внутрь. Тогда как использование интерференции РНК просто такой задачи даже не стоит. Этого делать не надо, потому что все происходит гораздо раньше, его даже не будет синтезироваться. Также создание генотипа интерферирующих РНК тоже облегчило эту задачу. То есть вот мы, например, выбрали себе мишень, посмотрели генотипы, вот уже известно последовательность. Еще у метода интерференции РНК очень высокая специфичность, очень сильное подавление. Возможно использовать геномный скрининг, то есть даже на клеточных линиях, когда есть, скорее всего, какой-то МРНК-мишени с помощью интерференции РНК, посмотреть, какие проявления вызовет на экспрессию других генов, и предположить, какой эффект это будет иметь на целом организме. И еще такая причина, что очень многие заболевания вызваны тем, что не кто-то извне пришел и нарушил жизнь клетки, а просто клетка начала нормально синтезировать какой-нибудь один из своих белков. То есть экспрессия гена увеличилась, она в норме нужна, то есть нельзя ее полностью выключить, она нужна для всех клеток. Но вот какой-то группе клеток, например, рак, да, раковая клетка, может увеличить экспрессию. Мы не можем воздействовать на все белки всего организма, потому что он нам нужен. А снизить вот именно в раковых клетках экспрессию белка было бы необходимо. И тут интерференция РНК приходит, теоретически приходит на помощь. Сразу же мы в прошлый раз обсуждали то, что для доставки РНК, РНК очень стабильный, нужно как-то стабилизировать. И вот уже давно известна модификация, которая вызывала стабилизацию. То есть получается, что мы придумали, какую будем выбирать мишень для направленной интерференции. Нашли в библиотеке последовательность, синтезировали ее, необходимым образом модифицировали, потому что мы уже знаем как, и приступили к испытаниям. И таким образом, если раньше пирамидка, это как вот поэтапно, люди придумывали карты, и как они доходили до аптеки. Начиная с определения мишени, заканчивая преимущественно исследованиями. Интерференция позволяет перескочить с самой нижней ступени, да, сразу до клинических исследований, потому что не надо будет анализировать мишень, то есть не надо будет смотреть те места, которые более уязвимы, искать, куда бы подействовать нуклеарным агентом, потом не надо сканировать, не надо как-то модифицировать, подбирать наиболее стабильные и подходящие модификации. А сразу переходит к тому, что 10-20 разновидностей интерферирующих РНК, проводят клинические исследования, потом наиболее хорошо показавших себя в клинических исследованиях последовательности берут для создания интерферирующих РНК и используют их уже в клинике. Вот. И все прекрасно и хорошо до тех пор, пока мы не сталкиваемся с проблемой доставки интерферирующей РНК. Естественно, интерференция происходит в клетке, чтобы доставить интерферирующую РНК, надо достаточно сильно постараться, тем более, когда доставить нужно целенаправленно. И существует два таких глобальных способа, способа доставки, вернее, как РНК пойдет в клетку. Это лейк ферный, это вот сама интерферирующая РНК, предварительно стабилизированная. И это экспрессионные конструкции, которые мы вводим, и уже в клетке происходит синтез интерферирующих РНК. В прошлый раз мы обсуждали преимущества недостатки каждого из методов, то, что первый метод, он и по времени очень быстро. Интерференция начинает сразу же, эффект мы видим сразу же, когда для того, чтобы произошло правильное анализирование в нужное время, для того, чтобы произошел процесс синтеза процесса интерферирующей РНК. Вот. Но с другой стороны, интерферирующая РНК действует не очень долго, и она не очень стабильна. Вот. Это что касается, что мы доставляем в организм. Теперь, как мы доставляем? Можно, и проще всего, наверное, это если есть возможность доставить интерферирующую РНК прямо в орган. Это может быть либо орган, либо орган. И с этим можно выделить те органы, которые легко доставить интерферирующую РНК. Это, например, глаз. Почему глаз? Потому что можно закапать, да, в глаза, и вот она уже в глазу, интерферирующая РНК. Вот. То же самое обстоит с легкими. С помощью ингаляции и впрыскивания в нос можно сделать так, чтобы интерферирующая РНК попала в легкие. Это я сейчас расскажу. Глаз и легкие, как самые простые мишени, были первыми. Как не исследовали, во-первых, мы обратили внимание, и это единственные два органа, которых уже начали лечить с помощью метода интерференции РНК. То есть не совсем начали лечить, но уже идут клинические испытания метода РНК-интерференции для лечения глаза легкого. Что же именно лечит глаз? Существует такое заболевание age-related macular degeneration. Это AMD. Это возрастная дегенерация глаза. Это макулар, это желтое тело в глазу, то есть так происходит абнормальный рост сосудов глаза. То есть сосуды в глазу растут, и таким образом глаз фоторецепторные клетки перестают им воспринимать информацию зрителя. И главным виновником этого заболевания является абнормальная экспрессия Vesicular Endothelial Growth Factor Receptor. Я сейчас напишу, наверное, да? Этот рецептор, он в норме должен работать. Он воспринимает сигналы от вестибулярно-эндотелиального фактора роста и для околоцентрального фактора. Вот. Но при этом заболевании он суперэкспрессируется в клетках желтого тела глаза. И будет использован РНК, была создана интерферирующая РНК, названная SIR-007, это коммерческое название. И эта интерферирующая РНК приводит к снижению уровня РНК этого фактора, этого рецептора, это глазу. Если на данный день закапываем глаза, происходит РНК-интерференция, и сосуды глаза перестают расти, таким образом, человек, если вовремя инфицировать заболевание, то можно смотреть, вот как действует человек, в итоге зрение не потеряет, а будет жить и дальше. И эти вот исследования уже прошли первый этап клинических исследований, было показано, что слепота не наступает в родственные, и второй стадии клинических исследований, возможно, скоро появится аптека. И в легких уже применен метод интерференции РНК для лечения респираторных заболеваний, вызванных вирусом, респираторным синфекциальным вирусом. Вот. Ну, это так, просто да. В качестве примера. Почему является печень легким органом для доставки? Ну, печень является достаточно легким органом для доставки, потому что если, например, кодифицирующий РНК ковалентно пришить холестерин, то он целенаправленно пойдет в печень и будет интерферирующий РНК будет работать в основном там. То есть большинство, конечно, где-то, наверное, осядет еще интерферирующий РНК в организме, но большинство ее покажет в печени. Ну, на самом деле, если сравнить количество клеток, которые получат интерферирующий РНК по сравнению с количеством клеток в этом органе, например, эпителий, да, если одна интерферирующая РНК пойдет в клетку эпителия, тогда как эпителий имеет миллиарды клеток, то одна, допустим, клетка, что-нибудь так с ней будет не так, но она умрет и все. Это так. Ну, поэтому метод интерференции РНК в связи с тем, что а что если так, а что если так, и поэтому единственный, кто дошли до клинических испытаний, это вот глаз и око. Все остальное это еще только теоретические размышления и доклинические испытания на животных и на клеточных линиях. Ну, для того, чтобы правильно диагностировать, тоже это же, например, всякие раковые заболевания, многие болезни, может... Ну, это зачастую можно же видеть, там можно как-то, врачи же смотрят, хрусталик глаза, они могут это зрительно видеть, что сосуды там растут. Там.
Это тоже можно позиционироваться.
Вот, но слепота это наступает в самом конце, когда уже весь глаз в кровеносных сосудах. И, вот, тогда как на начальной стадии, ну, вы чувствуете, не вы, а живой человек чувствует падение зрения. Он может прийти к врачу и сказать, что вот что-то я плохо вижу. А врач смотрит и скажет, а вот, потом делает анализ, наверное, на экспрессию вот этого. Ну, это мое предположение на экспрессию вот этого рецептора. Если он будет увеличен по сравнению с, нормальным, как бы, с нормальными глазами, то вот, да, это... Что? Остановить можно. Ну да. Ну, все люди, которые имеют проблемы со зрением, они постоянно слышат, что глаза капают. То есть, ну, на самом деле, последствия, которые будут от незакапывания и от чего спасет закапывание, это, мне кажется, человек каждый понимает, и понимает, что если он не будет капать, то наступит слепота. Вот. Но тут происходит вот именно из-за того, что это SIRM-027, это вот сама интерферирующая РНК, то есть это не какой-то вирусный вектор, то есть, понятно, что нужно постоянно закапываться. Так. Про мышцы. Как легко доставить, почему легко доставить мышцы? Вот на мышах проводили эксперименты, что им перевязывали конечность, перетягивали, вводили в вену интерферирующие РНК, потом резко отпускали жгут. И интерферирующая РНК съедала всех мышц, которые находятся в прилегающих к стенке сосудов. Мышцах, прилегающих к стенке сосудов. Вот. Также легко попадать в мочевой пузырь, потому что можно просто сделать инъекцию, то есть полость мочевого пузыря, и интерферирующая РНК пойдет в клетки, которые в стенке мочевого пузыря. Так. Вот, например, использование... А, я не сказала про системное введение. Системное введение – это как раз-таки введение в кровоток. И вот в отличие от клетки, вот мы модифицируем интерферирующие РНК. Эта модификация приводит к тому, что они не разрезаются клеточными РНКзами. в крови, пока мы исследуем кровь, что существуют другие виды РНКС, которые могут разрезать даже вот эти вот модифицированные сегрегирующие РНК. И поэтому хорошо бы использовать какой-то носитель, который бы защищал их от подобного разреза. Вот. И используют липосомы, это вот заключают сегрегирующие РНК в такую как капсулу, жировую капсулу, и она попадает. Есть такие, конечно, минусы, потому что они почти все опять попадают в печень, потому что они имеют жировую природу. И можно использовать ковалентное пришивание антител специфических к каким-то поверхностным белкам, экспрессирующимся только у раковых клеток. Например, существует ЕБР2 белок, который экспрессируется на поверхности рака молочной железы. Если пришить антитело к этому белку, к интерферирующей РНК, и направить такую конструкцию в кровоток, то она попадет именно в рак молочной железы, так что свяжется с рецептором и антицитозом в поверхность клетки. И вот пример использования антиоксидантов коллагена в качестве носителя для интерферирующей РНК. Этот антиоксидант он обеспечивает защиту от РНК и способствует большему функционированию вот этих интерферирующих РНК. И показывают, что можно локально вводить в опухоль, а можно в систему вводить. Вот. Это картинки, на которых изображены мыши. Этим мышам в зад, в хвост, это толщение вводили ксенографт. Ксенографт – это опухоль извне введенная. Человеческая опухоль, которая введена извне. Но в этих клетках этой опухоли был заведомо экспрессирован ген люциферазы светлячков. И вот видно, что происходит свечение именно из этой опухоли. И потом клетки ввели, не в клетки, а в кровоток, хвостовую вену, ввели интерферирующие РНК, ген МРНК, люциферазы. И пришили изотопный коллаген. И было показано, что произошла интерференция МРНК, люциферазы, именно посвящение люциферазы в опухоли. Опухоль-то там есть. Но кому это картинка, что целенаправленно доставились, да, туда не хотели. А эта картинка. Здесь ксенографт, вот эта опухоль извне, причиной которого стала причиной того, что эти клетки стали опухолью, было фактор роста фибробластов, ее ввели в левое предсердие мышки. Мышка жила-жила, и через какое-то время у нее появились метастазы вот в ножку и в голову. Вот. И это показано сечение люциферазы, это показано картинка, полученная с помощью имиджинга. Вот это метод, который используют врачи для наведения. Ну, тогда же человек осматривает, чтобы найти какие-то активные движущиеся клетки. Вот. И потом в хвостовую вену ввели интерферирующие РНК, вот к этому фибробласт бронская. И показано здесь уже, что через один день у мышки уменьшилось сечение в сердце, и в голове, и в ноже. И это уже не то, что не потому, что просто как в прошлый раз свидетельствует не о том, что интерферирующие РНК достались, а еще о том, что произошло восстановление опухолевых клеток. То есть произошло именно вот удаление, как целенаправленное лечение регрессии опухоли. Да. Вот. Ну, это все про мышку. Говорим, что мышку смотреть, пока не больше рассказываем. Надо перерыв сделать, да? Давайте еще вкратце расскажу про такие, просто перечислю еще интересные такие использования. Про лечение почечной недостаточности, о котором даже дальше будет сейчас слайд. Ой, у печёночной недостаточности. Печёночная недостаточность – это такой синдром, который обусловлен тем, что гепатоциты начинают массово входить в апоптоз, и печень может за 1-2 или 3 дня просто умереть и приведет к тотальному исходу, будь то человек или животное. И причиной такого апоптоза являются рецепторы смерти. Это фас-ганг и ТНФ, они такие самые известные. Вот. И предрасположенность к этой печёночной клетке, печёночной недостаточности является гепатиты, ну, заболевания, циррозы печени, различные печёночные заболевания. И вот обычно эту печёночную недостаточность очень тяжело предсказать, когда она случится. Когда она случается, то она происходит мгновенно и мгновенно приводит к летальному исходу. И поэтому стали думать о том, как применить метод РНК-интерференции для того, чтобы предотвратить. Но об этом мы узнаем после. Ну что, вернемся к лечению почечной недостаточности у мышей. Ну вот, решили по обусловленным до этого причинам, что хорошо бы предотвратить острую почечную недостаточность для того, чтобы не получить летального исхода. И перед тем, как делать эксперимент на человеке, все опробовали в ушах. И достигли сказочных успехов. Вот я хочу рассказать о некоторых доклинических испытаниях, интерферирующих РНК, как лекарство, предотвращающее осадочную и печёночную недостаточность. Были взяты клетки печени. Гепатоциты, FG2. И в этих клетках с помощью трансфекции или интерферирующие РНК каспазе 8. Сейчас немножко расскажу про каспазу и про механизм индукции апоптоза. Каспаза 8 – это один из ключевых исполнителей каспазы, исполнителей апоптоза, индуцированного рецепторным путем, то есть вот от рецепторов смерти, так называемых, на клеточной поверхности векторы, на клеточной поверхности существуют векторы рецепторов, например, рецептор фас-лиганда и рецептор ТНФ, он рецептор ТНФ на клеточной поверхности находится. Что? Вот. И он становится, эти рецепторы восприимчивы к своим лигандам. И, например, если одна клетка запускает механизм апоптоза, то соседние клетки тоже могут запускать механизм апоптоза из-за того, что эти молекулы выделяются, секретируются из клетки, могут воздействовать на соседние клетки. Поэтому вот это очень достаточно мгновенно. И когда с рецептором на поверхности связался лиганд, то запускается, активируется каспаза 8, которая активирует другие исполнительные каспазы. Каспазы – это смесь специфических цистеиновых протеиназ, которые вязают ключевые белки клетки после каспаза аспирониновой кислоты. И таким образом одним разрезанием инициирует целиком белок, потому что нарушается функция этого фактора. Таким образом клетка поэтапно по каскаду входит в апоптоз. И вот каскад 8 является ключевым моментом, который от всех рецепторов рецепторов смерти. Уже я рассказывала о том, что с помощью можно ввести интерферирующую
РНК, МРНК фаз-рецепторов, то есть снизить количество фаз-рецепторов на клеточной поверхности, таким образом клетка перестанет, ну, станет менее чувствительным к индуктору смерти. Но это привело к тому, что клетка не входит в апоптоз, но она и не выживает. То есть не показано о том, что как-то они от этого лучше живет. И тогда решили использовать интерферирующий РНК каспазе-8. И в качестве индуктора апоптоза использовали аденовирус, кодирующий фаз-рецепторы. И был показан следующий эксперимент. Клетки Hebgen-2 были инфицированы плазмидами, кодирующими интерферирующие РНК. В качестве контроля была интерферирующая РНК, интерферирующая РНК, просто скрэмбл последовательно. Просто взяли нуклеотиды последовательности интерферирующие РНК в пазе, логичным образом перемешали, получили какую последовательность случать. Вот. Клетки были трансфицированы интерферирующими РНК, а потом были через 48 часов инфицированы аденовирусом. Аденовирус кодирует фаз-лиган, ген фаз-лиганда, либо GFP, но это для контроля. И было показано, что на этой картинке показано активность каспаза 8, специальный кит на каспазу 8, чем выше флуоресценция, тем каспаза активнее. И видно, что введение аденовируса, кодирующего GFP, не приводит к, ну, приводит к незначительной активности каспаза, как в клетках, процитированных аденовирующие каспазы 8, так и в контрольных клетках. А вот если болит аденовирус, кодирующий фаз-лиган, то видно, что каспаза 8 очень сильно активирована, клетка трансфицирована в этой самой скрэмбл, РНК контроль. Тогда как клетка, в которой произошла интерференция РНК каспаза 8, не видно активации каспаза. Фаз-лиган. Это говорит о том, что вот мы пытались индуцировать клеточную смерть. Но у нас это не получилось. Каспаза не активируется. То есть она на контрольном уровне. Тогда как в обычных клетках, на обычной клетке есть клетки инфицированные, еще как ни к чему, они вот произошла феноцель. Каспазы и немножко биологического есть клетки, и все в апоптозе, они все готовы умерли. Тогда как? Эти клетки стали живы. Это вот первая стадия на проверке на клеточных линиях, интерферирующая РНК каспаза 8, как в будущем терапевтическом районе. Дальше стали проводить исследования на мышах. Мышам в хвостовую вену вводили интерферирующая РНК каспаза 8. И опять-таки, в качестве контрольной была интерферирующая РНК, скрэмбл интерферирующая РНК. И через 48 часов у них изъяли печень, выделили суммарные РНК и с помощью нейтрон-блока оценили уровень МРНК каспаза 8 в этих клетках печени. Видно, что те мыши, которые были на интерферирующие РНК каспаза 8, это вот это, вот это. Там количество РНК каспаза 8 значительно снижено. Остальное все мышами, которые работают и еще в качестве контроля были взяты печени, чем мышей, которые ни на что не возили. Вы знаете, как была проведена сверловка с количеством РНК каспаза 8 и количеством РНК ГАФТа. ГАФТа – это классический объект для использования генерировки гидрогеназ, который считается перспективной экспрессивностью во всех типах клеток и не зависит от эндогенного цикла и не подвержена таким влияниям. И
активиты.
Показана активность каспара с помощью каспарного кита. Как проводили эксперимент?
Опять-таки мышам в хвост ввели интерферирующие РНК, а через 48 часов ввели антитела, имитирующие фас-леган.
То есть эти антитела, которые имитируют фас-леган, они тоже будут связаны с фас-рецептором и имитируют, как будто бы с ним связался леган. Тоже запускается процесс фактов. Активация каспас происходит, то есть это такая имитирующая система. Вот. И через 6 часов после введения этих антител, тоже кровоток, были изъяты печени и измерена активность аспас в образцах. И тут показано, что активность каспаза возрастает в тех мышах, которые вкладывают на интерферирующие РНК, если словарь. Антитела были введены по всем мышам, а фактоз запустили из тех и других мышей. Но видно, что он запустил, то есть складывался антитела только в, скажем так, контрольных клетках и почти не залезли заветные антитела на распады в клетках с дифференцией, как распады, то есть, а это, если хотите, столбики под действием других клетки складывался. Действие интерферирующего РНК, оказывается, у нас кожа действия нет. То есть это еще раз подтвердило то, что эти интерферирующие РНК можно использовать в качестве лечения печёночной недостаточности. То есть если вы тоже сделали резюме этих исследований, то что если ввести в печень, то есть проводок с последующей ставки печени интерферирующей РНК каспазе-8, то такая печень станет менее вероятно то, что в ней произойдет вот эта самая острая печёночная недостаточность. То есть массовый вопрос всех клеток, перестановление работы печени и смерть всего организма. Ну, ничего, я тут еще ничего не делаю. Ну, наверное, спропокоен. Еще одним интересным объектом для применения РНК-интерференции, естественно, конечно же, будет лечение различных вирусных инфекций. Понятно, что можно с помощью интерференции РНК пронести связи к какому-то вирусному РНК. Вирус перестанет работать, и таким образом мы получим здоровую клетку. То есть можно мотивировать вирус. Сложность была в предыдущем случае с тем, что эти интерферирующие РНК могут действовать на любые клетки, потому что мишени были почти в каждой клетке. Тогда как в случае вируса у нас мишени являются только зараженные клетки. И если в клетке нет вирусной РНК, то интерферирующие РНК никак не повлияют. То есть тут проблема с доставкой немножко облегчается в случае вирусного заболевания. Но я расскажу о проблемах, которые в обратном случае возникают в случае вируса позже. Вот гепатит В. Гепатит В – это заболевание, вызванное вирусом гепатита. Вирус гепатита является парадетовирусом, то есть у него генетическая информация закодирована в форме РНК. И у него такая особенность. У него существует такая стадия, что при репликации он образует прегеномную РНК до встраивания в геном клетки. Хозяина, он какое-то долгое время существует в фазе геномной РНК. И эта прегеномная РНК может стать мишенью для РНК-интерференции. То есть мы можем разрушить не матричную РНК какого-нибудь вирусного белка, а предотвратить встраивание вируса в геном клетки. Но обычно, как же мы знаем, что мы сейчас вот-вот заразимся вирусом? Обычно такого не знаем. Обычно это встраивание происходит гораздо раньше, чем можно ввести интерферирующую РНК. Вот. Но тут показан пример того, что интерферирующая РНК в этом случае поможет. Это кратко адресован вирусный геном и показан два места, которые была придумана, создана интерферирующая РНК. И эти два места
и вообще оперирующий РНК в этом случае, характерный Эйнштейн, оно может действовать и на геномный РНК-вирус, так и на матричный РНК-белков, который в этом вирусном геноме закодирован. То есть, естественно, что регеномный РНК, потом получится двойная цепочка, которая строится в геном. И снова идут синтез РНК белков вируса. И эти РНК будут иметь похожую последовательность, как и трегеномная РНК вируса. Вот. Таким образом, что у нас одна интерферирующая РНК может действовать или как трегеномная РНК вируса, то есть разрушать вирус до встраивания в геном. Так если он даже встраивается, то у нас происходит интерференция РНК вирус белков, и то есть, вирус как такового не функционирует. Он строился, но не выполняет какие-то свои разрушающие функции. А еще такое преимущество в этом случае в том, что у вируса гепатита В открытые рамки считывания многих белков перекрываются. То есть эти показанные стрелочные места, они являются фрагментами будущих МРНК не для одного белка, а для нескольких, потому что рамки считывания они перекрываются. То есть мы одни одну интерферирующую РНК убиваем сразу трех, а то и четырех зависит. Ну и еще гепатит В. Кто скажет причину, почему есть большие надежды на ячейки гепатита В с помощью интерференции РНК? Ну, здесь можно... Где, какие клетки заражают вирус гепатита? Печень. Печень уже много раз говорили, что печень очень легко доставится. Вот, очень большую надежду на это слагаю. И вот тут представлены дефинирующие РНК, и как это будет пример доставки дефинирующих РНК в клетке мишени с помощью ленти-вируса. Здесь, помимо того, что вводится последовательная будущую интерферирующая РНК под контролем У6 промотки, да? Вот. Еще есть две устойчивости G4-18, ну он же в медицине. Вот. То есть можно отбирать клетки, которые строился эта экспрессионная кассета. Ну и тут на самом деле между двумя этими последовательностями есть одна маленькая разница. Вы заметили, что в одном случае здесь последовательно-сходящий ген устойчивости к антибиотику, последовательно-сходящий интерферирующий РНК находится на одной цели. Здесь на разных. Как я это поняла, потому что промоутер, ген. Тут промоутер, который находится на одной цели. Тут сначала находится промок, потом ген. Стало бы, это находится на другой цели. Но это просто сделано для того, чтобы посмотреть, какая работает лучше, выяснить, что работает лучше, а верхняя. Ну, это так. Теперь перейдем к проблеме 20 века. Это вирус иммунодефицита человека. Это то заболевание, которое пока что эффективно не лечится никак. Можно поддерживать человека в течение долгого времени с использованием различных методов, то есть введение интерферона на поздних стадиях. Вот, в принципе, если заболеть вирусом, то излечиться невозможно. Этот вирус является ретровирусом, его геномная РНК, его геном зашифрован в форме РНК, в микроскопе вы видите эту его шарику. И некоторые дальше вакцины даже наблюдали, как этот шарик подходит к клеточке, потом как он садится на клеточную стенку, и потом судьба уже клетки решена, то есть он деревянный хорошо. Вот. И характерной особенностью этого вируса является то, что он целенаправленно инфицирует какие клетки? Клетки иммунной системы. Это Т4 лимфоциты, Т-киллеры. Потому что и познавательный четвертый клеток является CD4 рецептор. Этот вирус настолько хитер и с таким сарканом бывает клетку, а организм, он сначала попадает в кровь, вот где находится у нас клетки иммунной системы, эритроциты. Он попадает в один эритроцит, связывается с вещественным рецептором, пробивает внутрь, он устраивается в кино, экспрессирует свои белки, потом экспрессирует вирусные частицы. Известно, что уже на следующий день одна инфицированная клетка может выпустить 10 тысяч вирусных частиц, ну, вирусов вокруг. И первое время, это первые 3 недели, вирус иммунного дефицита, он якобы борется с клеточной иммунной системой. То есть вот клеточная иммунная система сразу же его наличие распознает и начинает убивать эти самые Т4-лимфоциты инфицированные. Но это происходит немножко не сразу, а запоздание, потому что нужно спокойно тела, чтобы специфичные макрофаги. Вот. Она убивает это. Нет. Но вирус убивает это время очковать уже очень много вирусов. Тогда происходит отражение других Т4-лимфоцитов. Получается, что иммунная система борется сама с собой, то есть она убивает саму себя, то есть она синтезирует себя, синтезирует новые решения для вируса спида, потом сама же их убивает, вот. И вот так вот длится в течение 3 недель, такой круговорот. Тогда у человека у нас появляется повышенная температура, видны воспалительные процессы. Ну, потом все. Наступает такой период, когда иммунная система перестает с этим бороться. И вирус какое-то время, долго, вплоть до 70 лет, 70, он может существовать у человека, и вот такой процесс уже будет более вялотекущий, он будет продолжаться, то есть иммунная система будет убивать саму себя, это будет из-за тех пор, пока иммунная система не истощится. Тогда уже наступает стадия, которая называется СПИДом, это синдром полного иммунитета человека, когда причиной смерти становится не сам вирус СПИДа, он тогда не является причиной, а там туберкулез, то что это угодно. То, что поранил палец, попадает в грязь, пока не инфекция, и все, это приводит к смерти. Тогда как там нормального человека это ни к чему не привело. Вот. И вот такой вот этот хитрый вирус СПИДа, и люди очень хотели бы научиться с ним бороться. Как это можно сделать? Во-первых, такие предпосылки говорят о том, что это можно сделать, потому что даже на стадии СПИДа, когда уже считается, что лечение, то есть ничто уже не поможет, в крови обнаружены такие Т4-лимфоциты, которые еще не заражены вирусом. Всегда есть хоть чуть-чуть Т4-лимфоцитов, которые настоящие, но их настолько мало, что они не могут противостоять. Но они сразу со стадии родятся, но они всегда есть. Вот. И поэтому очень тщательно разрабатываются модели использования РНК-интерференции для лечения вируса СПИДа человека. Так, давайте посмотрим, как продвигается вирус и на каких стадиях можно его с помощью интерференции РНК его изничтожить. Во-первых, он сначала издает Т4-лимфоциты, поверхности. Лимфоцит связывает, происходит проникновение его клетки. На этой стадии что нужно сделать? Он такой же ретровирус, как и вирус лимфоцита, можно уничтожить его Т-геномную РНК. Вот, с помощью РНК. Тем самым он не попадет в ядро и не строится в геном. Дальше он начинает, если даже это случилось, это первое, что случилось здесь. Даже если потом он строился геном и произошел синтез вирусных частиц, можно блокировать их выход из клетки. Можно блокировать клеточные протеазы, без которых не происходит нарезание вирусных белков на функциональные белки. Вы знаете, что он вирусов, они сначала синтезируют длинный полпутик, который последовательно разрезается, и как отдельная часть, то попадание функционирует. Вирус туда просто прикалывает.
собой. Если инактивировать эту протеазу, которая делает этот голос, то вирус не будет хотя бы выходить из этих клеток. Тоже весьма хорошо, и можно об этом подумать. Но тут стоит задуматься о вирусе. В чем проблема с вирусом и с интерферирующей РНК? Механизм РНК-интерференции, он настолько специфичен. То есть полная комплементарность обеспечивает снижение экспрессии ген. Правильно? Что касается вируса. Чем вирус характерен? Он мутирует с такой частотой, что человек, заразившийся вирусом СПИДа, через 50 лет у него вирусные частицы абсолютно другие. Это единственное, как что изображить, который после этого будет вот, такое обнаружено. Поэтому в связи с этим возникает сложность использования РНК-интерференции. Но можно, тут есть альтернативный подход. Клетки существуют белки, из которых вирус может функционировать. И вот самое такое сильнокарное решение, которое вы, наверное, можете сейчас видеть на картинке, которое вы совершили, это продукт гена CCR5. Это белок, который по-русски называется фузин. Вот. Это является корецептором для вируса иммунодефицита. Пульс вируса иммунодефицита связывается с CD4 рецептором. Но попасть в клетку он может только если свяжется с этим самым фузином. То есть если, ну, отличный от CD4, который выполняет свои иммунные функции в клетке, то есть там нельзя никак препятствовать экспрессии CD4, потому что иначе он туда влияет в систему иммунитета, тоже вообще никак будет остановлен, то фузин подействовать может, потому что пока что нет таких данных, свидетельствующих о том, что снижение экспрессии фузина приведет к каким-то трагическим последствиям. Вот это и является еще одной решением для РНК-интерференции. Если мы снизим количество МРНК фузина, то есть будет как фузин станет меньше, то у нас клетки будут не восприимчивы к вирусу дефицита. И эта стратегия хороша тем, что даже если у нас уже удалось предотвратить, то есть все заразилось человек. Но, как я говорила, всегда есть те Т4 лимфоциты, которые еще не заражены. Если мы ведем эту интерферирующую РНК, вот эти Т4 лимфоциты, то они станут устойчивы. В клетке все будет больше и больше разрастаться у тех Т4 лимфоцитов, которые не заражены вирусом. Будут, естественно, те, которые заражены, и будут те, которые не заражены. И тех, которые не заражены, их хватит для того, чтобы выполнять свои иммунные функции. То есть человек может жить, он является носителем, но у него старое отсутствие иммунитетов, скорее всего, он заболеет, и будет болеть не иммунным. То есть такие вот перспективы использования РНК-интерференции, да?
Еще раз, да,
они могут убить, но от того, что тут тяжело представить, что будет, потому что, с одной стороны, вирус будет заражать неусинтезированный, и неизвестно, куда быстрее пойдет интерферирующая, либо интерферирующая какая-либо вирус, но вновь синтезированный, то есть Т4 лимфоциты. Они же не сами заражают, не заживают в симусе, не выходят в глазок, и там их уже ждет либо интерферирующая РНК, либо вирус. То есть постоянно будет расти как у одних, так и у других. Естественно, те, которые заражены вирусом, также будут умирать и разрушаться иммунная система, естественно. Так как они 10 тысяч дней вирусов синтезируют, то они будут продолжать заражаться. То есть, скорее всего, их система будет, наверное, как-то будет равновесие, но это только гипотеза, неизвестно, как все будет справиться. Потому что, что касается вируса СПИДа, только все только модели, разработки, но никаких, естественно, никаких клинических, даже до клинических исследований это не дошло. Потому что тут надо очень серьезно подумать, потому что начинать работать. Потому что детектированный в 1920 году H1, он сейчас уже имеет 5 подтипов, ну, 2 из них, H1 и H2 наиболее характерны для всех. Не то всех раз, 2004 года смерть на исключение, но
эти вирусы, они абсолютно разные. То есть они могут быть и к одному и тому же, но свои последствия абсолютно разные. То есть если вдруг начать какие-то эксперименты метадонов и вызвать солнечных вирусов РНК с именем вирусов мутирует, то можно создать еще кучу таких вирусов, которые... Ну, это опять-таки предположение. Почему они не работают?
Вот это
еще раз. Та же картинка, в черно-белом варианте, про жизненный цикл. И это модель будущих картинки лежащих интерферирующих РНК. Тут показано о том, что можно делать факторы другими следующие. И для того, чтобы убедиться, что встраивание произошло, что попал в клетку и встроилось. Значит, под 6 выпадаешь один промоутер, можно даже под промоутером был ни разу была, непонятно, что лучше, но все попробовать, но так тоже надо. А теперь про подход к лечению других вирусных заболеваний, это вирус папиллома. Тут будет такой легкий переход от лечения вирусных заболеваний к лечению рака. Вирус папиллома человека – это одна из причин рака шейки матки. То есть все случаи рака шейки матки – это их причиной является заражение вирусом. То есть не всегда заражение вирусом говорит о том, что это раковые клетки, но все раковые клетки заражены вирусом папилломы. И основными белками, основными онкогенами, приносили на вирусные клетки, которые приводят к раковой трансформации, является белок Е6 и белок Е7. Белок Е6 – это белок, который осуществляет биопсигнулирование Т53. Т53 – это ключевой белок клетки, знаете, который регулирует процессы клеточного роста, лактоза, вообще клеточный такой сенсор на состоянии клетки, чтобы подумать, что же делать дальше, размножаться, умирать, останавливать клеточное деление, резилиент, скажем так. И вот в обычных клетках регуляцию его регулятор осуществляет в индивидуале МДМ2, тогда как клетки, скажем, вирусные папилломы, МДМ2 никакой функции теряет телефон, и его функцию начинает выполнять белок Е6. Белок Е6 связывается с Т53, не один, а комплекс с клеточным белком. Называют его депрессилирование, а депрессилирование, как известно, является сигналом для деградации протосом. Таким образом, он все время управляет Т53 деградацией протосом. Таким образом, Т53 никак не регулирует клеточное деление, клетка начинает быстро делиться и становится раковым. И Е7, он взаимодействует с белком ретинобластомы, ПРВ-белок, а ПРВ-белок необходим для выживания клетки. И первые катарабозы, которые были использованы интерферирующие РНК, программировались белков для того, чтобы пытаться как-то бороться с этим клетком. Были взяты клеточные линии, которые рак шейки матки, опосредованы вирусами HPV-16. Это существует несколько разных подвидов вирусов папилломы. Но 16 и 18 обычно считают самыми сильными, которые вызывают почти 100% рак шейки матки. Это показано, что они эффективно трансфицируются. Было показано, что с помощью интерферирующей РНК показано, что тоже МРНК МРНК-6, да. И если у вас есть специфичный интерферирующий РНК, то количество МРНК снижается. То же самое показано на Е7. То потом стали задумываться, не влияет ли как-то это интерферирующее РНК, Б6А, на экспрессию 53. И видно, что при снижении как уровня РНК, как Б6, так и Б7, снижение уровня РНК Б6 не приводит к снижению РНК Б7, и приводит к снижению уровня РНК Б53. То же самое наоборот. Интерференция РНК Б7 не приводит к снижению уровня РНК Б6 и к снижению уровня Б53. Это говорит о специфичности интерферирующих РНК. Да.
А если у нового человека его качество носителя информации на 4
НК? Белок. Там ДНК или РНК? ДНК там такой? Я не знаю сама.
А
где
вы
говорили вакцину на 5? Вакцина, что если сделать эту вакцину, то не заразишься этим вирусом. Но это вот интерференция антагонов в тех случаях, когда ты уже заразился, когда уже никуда не денешься. Вот. И в этих экспериментах было показано, что снижение уровня РНК Б6 приводит к активации Б53. То есть непонятно, что если мы снизили количество Б6, которое отправляет интерферон 53, то количество 53 должно увеличиться. Вот. В связи с этим увеличивается количество мишеней РНК Б53. Это белок P21, который ингибитор цикл-зависимых киназ, который регулирует клеточный цикл. То есть происходит арест клеточного цикла, то есть клетки перестают делиться. И это было показано. Но не было показано какого-то влияния на выживаемость этих клеток. То есть они остановили делиться, и все. Тогда как эксперименты с ВСИ показали, что при введении интерферирующих РНК клеток ВСИ через 96 часов происходит не только остановка клеточного деления, но еще и их смертность. Это связано с тем, что становится активным белок концентрированным. Таким образом, это указано о том, что интерферирующий РНК можно применять в течение вирусного заболевания, вызванного по вирусным папилломам. Плюс это как практика переход от лечение рака, лечение вирусного заболевания к лечению рака. Вот это был пример о том, как вирусная инфекция стала причиной раковой трансформации в нормальной клетке. И вот у нас существует раковые клетки. Как мы будем придумывать лекарства для того, чтобы лечить рак? Сначала мы выбираем мишень. Мишень, как показано, может быть либо клеточной, либо вирусной, если вирус стал причиной рака. Создание коротких интерферирующих РНК, оценка их продуктивности, а потом необходимый этап центрального анализа для оценки механизма концовых иммунитетов. То есть обязательно надо изучить, как, к чему приводит это интерферирующее РНК. Например, понятно, что логично предположить, что интерферирующий РНК Б6 вызвал бы накопление Б53. Почему приведет накопление Б53? Как оказалось, что, в принципе, это была хорошая мишень для лечения рака. Но она никак не убила рак, она просто остановила его прогрессию. Так вот, в ДСИ оказалось, что она приводит к апоптозу. И, естественно, нужно подумать о системе доставки, потому что это главная боль, самая большая проблема для использования конференции в ДСИ. Ну вот, пришли к последнему. Есть вопросы по традиционной медицине?
Вопрос.
Да.
Если технологии, мы наверное, раз, так не осталось мало, но сейчас скажу интересный случай, где люди задумались о применении интерференции РНК.
Первым применением является применение ферментов РНК в клетках, продуцирующих коммерческих масштабах, интересующих нас белки. Так вот известно, что одним из такими крупными производителями белков, которые потом используются для человека, например, в частности интерферон, является клетки СИЧО. СИЧО – это клетки яичника китайского хомячка. Вот. И появляется такая клеточная система короткой, которая эффективно экспрессирует белки, в том числе интерферон. Известно, что некоторые белки человека нельзя экспрессировать в бактериях, хотя было бы удобно, потому что не происходит постинфекционных модификаций. А клетки хомячка – это клетки млекопитающих, поэтому интерферон будет там весьма похож на интерферон человека, потому что он считается РНК человека, это лучше, нежели используется интерферон, полученный из рогатого скота, потому что там, конечно, потому что там есть видоспецифичность. Мы получаем интерферон коровы. А тут мы получаем интерферон человека, потому что мы видим РНК человека. И вот таким образом много времени получают интерферон в Китае и Японии. И ученые обнаружили, что если вести интерферирующие РНК к двум белкам, к РНК двух белков БАСУ и БАКУ, это белки, которые регулируют клеточное деление, чувствительность клетку к практическим стимулам, они показали, что мало того, что эти клетки начинают быстрее делиться, соответственно, их становится все больше и больше, гораздо короткое время, они соединяют все больше и больше интерферона, еще они не продолжительность жизни возрастает. И производительность интерферона таким клеткам 30-60% превышает производительность интерферона в клетках без РНК-интерференции. И это вот такой пример, который уже используют на практике, потому что нам не важно, что там происходит в клетке. Синтезируется интерферон, ну ладно. То есть потом можно соответствовать, если что-то не так, и что за клетки, и все. Вот такой пример. А еще один пример – это использование РНК-интерференции в растениях. Люди используют растения в пищу очень давно, и в связи с этим возникают некоторые преграды. Ну, это я сейчас, конечно, не про пищу буду рассказывать, но вот. Про табак. Люди заметили, что в табаке известно, что в табаке содержится никотин. При энзимутилировании никотина происходит образование норникотина. Из норникотина может происходить N-нитрозонорникотин. Это является табакоспецифичным нитрозоамином, который является канцерогеном. И вот это образование из норникотина, N-нитрозонорникотина, оно может происходить при сжигании табака. Вот. Поэтому задумались о том, как делать так, чтобы норникотина в табаке было меньше. И решили с помощью интерференции РНК снизить количество ферментов, которые делают из никотина норникотин. А таким ферментом является написан N-динитилаза, который N-динитилирует никотин. Вот, он выявлен ген, придумывают именно интерферирующие РНК с помощью агробактериальной инфекции был получен трансгенный табак, и в этом трансгенном табаке содержание норникотина снижено. Но, опять-таки, это тоже только эксперименты, которые вошли пока что в масштабное производство, в связи с тем, что этот эффект теряется почему-то от поколения к поколению. Возможно, это недостаточно. Ну, показано просто, что содержание вот этого N-динитилаза при экспрессии интерферирующего РНК. Это было показано. Вот вы, может, я не все знаете, что это за метод доказательства снижения экспрессии гена. Это Галтайн ПСР, да. Вот так. кривые направления продукта, а это прямая главная определяющая кошка, и вот какого цвета надо, и как нужно. Еще один пример – это использование интерференции РНК на растении миниока. Я вот тоже раньше не знала, но теперь уже знаю, что миниока – это такое растение, которое в тропиках является вот четвертой самых используемых сельскохозяйственных растений в пищу. Вот у нас это проще, если не пшеница, овес, да? По-моему, там картошка начала пальцевающую руку. А вот у них миниока входит в такое растение, похожее, чем-то похожее на агаву, на юбку, на опунцию. Такое. Такое мясистое растение, которое может расти в зонах, особенно это часто его выращивают в территориях, прилегающих к пустыне Сахара, в Африке, там, где вообще почти ничего не растет, а оно растет. И его используют в пищу. Но там возникает такая проблема, что у него, в нем синтезируется такой продукт линамарин. А линамарин, он является источником цианидов. Причем вот в растении мангроста есть линамарин. Причем его есть и в корнях, и в листьях. Но в корнях его меньше. Почему в корнях его меньше? Потому что в корнях есть линоморал и гидроксилиниал. В корнях линоморал расщепляется поэтому и с выдаванием ацетона и цианида. Чем линоморин хуже, чем цианид? А тем, что если взять такой корень, который содержит цианиды, промыть его, перетереть, промыть и высушить, цианид исчезает. Ну, то есть не исчезает, а уходит с промывкой. Тогда как линамарин остается. А вот линамарин, находящийся в клетке, это было сказать, что цианид накапливается не в клетке, а в межклетке, поэтому тем легче его убрать. А линамарин находится в клетке. И вот ученые придумали, что снизить содержание внимания в растениях, снизить стрессию ферментов, которые работают, выполняют две первых стадии. То есть, если снизить стрессию ферментов, внимания будет образовываться меньше. И причем, они еще так хитро придумали, что они вот эти два фермента, вот они, Г1 и Г2, они подставили под А1 промотор. А промотор – это такой промотор, который гистоспецифичный. То есть он работает в листьях, но не работает в корнях. И поэтому при получении таких трансгенных растений, которые экспрессируют эту конструкцию, она будет экспрессироваться в листьях, но не будет экспрессироваться в корнях, и там он будет. То есть весь намарин, который должен образоваться, будет образовываться в корнях, а в корнях есть те самые ферменты, которые расщепляют намарин для цианида, а цианид легко выводится. Таким образом, была придумана такая хитрая схема, как можно... Нет, тоже не меняется, но... Но это вот были сделаны все... Нет, какие-то клинические исследования, но эксперименты, то есть такие растения были получены. С растениями все проще. Получилось, не понравилось, сожгли и нет. Да? Что нельзя сказать о экспериментах на человеке, ну, как бы лекарство. Ну, еще один такой пример. На самом деле, этих примеров достаточно много. То есть любое то, что не нравится в растениях, да, можно подумать, как от него можно избавиться. И использовать для этого РНК-интерференс. Ну, еще один такой наглядный пример. В томатах был обнаружен аллерген CY3. Называется. И были с помощью геномного скрининга был обнаружен ген, который его кодирует. И томаты легко проверяют на аллергены из существенной системы, потому что аллерген для человека. и разработана эта система для того, чтобы проверить, является ли, есть ли в растениях, в продуктах вообще какие-то элементы. И вот сама была обнаружена аллерген, который был назван СИБА-3, и были обнаружены гены, его кодирующие. Это ген ПГ1 и ПГ2. И тоже была выявлена последовательность, то есть мы просто поняли, что выключение этих генов приводит к тому, что снижается количество этого самого аллергена. И вот с помощью интерферирующей РНК достигли снижения, снизили экспрессию этих генов в томатах, и получились такие томаты, которые менее аллергенны для человека. Ну вот это, наверное, все примеры. Жираф, аканул, парадок. Вопросы, если есть какие-нибудь про растения или про новичка?